Елизавета Дворецкая. Две жены для Святослава. Предисловие автора. Легенда о княгине Ольге, как она сформировалась в литературе в течение веков, включает два основных момента, два слагаемых исторического сюжета, которые сделали эту женщину знаменитой. Месть за Игоря и крещение. Первая часть легенды была мною освещена в книге «Ольга, княгиня русской дружины». Пришла пора приступать ко второй. Действие романа происходит перед поездкой княгини Ольги в Константинополь, которая, по основной версии исследователей, относится к лету осени 957 года. Но к этому времени у героев цикла за плечами уже долгий путь. Еще пока Святослав, сын Эльги и Ингвара, был отроком, для него нашлись две невесты, одинаково знатного рода и одинаково нужные для благополучия державы. Преяслава, дочь покойного смолянского князя Сверкера, 8 лет ждет, когда же почти незнакомый киевский жених пришлет за ней. В это время Эльга, княгиня киевская, предпочитает женить сына на Горяне, дочери своего племянника Олега Моровлянина, князя Древлянского, желая таким образом соединить обе линии потомков Олега Вещего и предотвратить будущие раздоры. Самому же Святославу пока все равно. Он не видел ни одной невесты, и мысли его совсем о другом. Но если дочь родителей христиан Горяна Олеговна полагается на волю Божью, то Прияна, внучка колдуньи Рагноры, готова побороться за свое счастье. После неудачной попытки бежать в Киев, она, устав ждать, дает согласие другому жениху. И когда Святослав наконец приезжает в Смоленскую землю, оказывается, что его невеста исчезла, а кривичи строят замыслы создания собственной державы, соперницы русской земли. Очень много лет я даже не думала о том, чтобы писать про князя Святослава. Я его не видела и не чувствовала как человека и как образ. А еще один бронзовый монстр с чубом на голове, серьгой в ухе, хмурым взглядом и тремя словами на суровых устах «иду на вы» никому не был нужен, в первую очередь мне самой. Но, наконец, я его увидела. И, по-моему, образ получился. Если, конечно, помнить, что здесь ему всего 19 лет, и он не родился с чубом, суровым взором и все той же фразой. И прежде чем стать памятником в бронзе, лет 30 был живым человеком. Поскольку Святослав уже вырос, активная роль в действии переходит к нему. Княгиня Эльга за все время ни разу не покидает Киева. Но именно она управляет всем происходящим, указывает цели и сыну, и Руси в целом. Более того, именно она предпринимает шаги, призванные из военной корпорации, живущей то торговлей, то данью с покоренных народов, то грабежом, превратить Русь в державу, часть европейского мира. А именно, здесь мы переходим ко второму слагаемому ее легенды — крещению. Мотивы, побудившие Ольгу принять христианство, составляют одну из ее загадок, ибо источниками они никак не освещены. «Похвала блаженные великие княгини Ольги» — 16 век говорит об этом так. «Блаженная же великая княгиня Ольга по смерти мужа своего Игоря, великого князя русского, освящена бывши Божию благодатью и в сердце примиши Божию благодать». И все, никакой конкретной причины нет. Не являлась ей во сне Богородица, не излечивалась она по чьей-то молитве от болезни, не впечатлили ее подвиги какого-либо святого или мученика, и никакой святитель не убеждал ее в ложности идольской веры. Никакого чуда из тех, что обращают язычников, с нею не произошло. И даже традиция никакой легендой на этот счет ее не наградила. И тем не менее, подобные решения, принципиально меняющие судьбу и личности, и целой державы, не принимаются просто так. Разгул для фантазии тут самый широкий. Мотивы могли быть самые разные, от личной душевной тяги до холодного политического расчета. А скорее всего, того и другого понемножку. Я постаралась осветить ее мотивы, как они мне представляются. Эльга в данном романе, почти не выходя из дома, тем не менее ведет напряженную работу мысли и совершает духовное путешествие, которое уже скоро приведет ее к необходимости на самом деле отправиться в путь за Греческое море. Легендарный путь, который выведет на новую дорогу всю огромную землю русскую. И это будет не только первый случай в русской истории, когда глава государства выезжает за границу с посольством, а не с войском, людей посмотреть и себя показать. В следующий раз нечто подобное было предпринято лишь много веков спустя, когда Петр I, тоже осознавший необходимость больших перемен, снарядил в Европу свое великое посольство.